Глава вторая. Насколько операция «Вибрион» бездарно провалилась в космосе, настолько же успешно она развивалась на Земле. Через считанные минуты после того, как большая тарелка станции космического слежения приняла посланный мною с грифа сигнал, спецподразделения быстро и без потерь захватили все четыре стартовые площадки, две в Москве, одну под Архангельском и одну в Ростовской области. Причем, как вскоре выяснилось, руководство корпорации наивно полагало, что о северной площадке ФСБ ничего не известно. Без стрельбы все же не обошлось, но стреляли больше поверх голов для острастки, только один лифтер был серьезно ранен. Из мощных фугасов, заложенных под лифтовыми энергогенераторами, не взорвался ни один, об этом позаботились в первую голову. Почти столь же успешно спецназ действовал на подземном заводе. Штурм начался одновременно из нескольких точек сосредоточения. Бронированные ворота на главном въезде, располагавшиеся ниже уводящего под землю пандуса, были снесены не взрывом и не танком, а примитивно-анекдотически разогнанным по пандусу асфальтовым катком. От удара ворота провалились внутрь, и под землю хлынул поток молодых, но очень серьезных и решительных людей в пятнистых комбинезонах. Их толковые действия, несомненно, объяснялись наличием у ФСБ точного плана подземных коммуникаций и тщательным его изучением всеми участниками штурма. Другие, меньшие по численности, но не по опыту и технической оснащенности группы, врывались на территорию корпорации повсюду, где топография подземных лабиринтов позволяло проникнуть в них с поверхности или из муниципальных коммуникаций. Подозреваю, что со стороны это походило на потоки муравьев, струящиеся в муравейник. Не остались в забвении и жуткие норы, разведанные диггерами. В большинстве своем они не служили местами прорыва, совсем нет, но они контролировались. Кто? Но кто мог оказать такой силе действенное сопротивление? Никто, пожалуй. Лишь немногие охранники открыли стрельбу, видимо, не сориентировавшись в ситуации. Большинство сориентировались и побросали оружие. Как я и предполагал, дураков, готовых умереть за корпорацию, оказалось немного. Их не оказалось бы вовсе, будь у остолбеневших охранников время чуть-чуть подумать. Мгновенно соображать умеет не каждый. Глазомер, быстрота и натиск рецепт известный. Спустя считанные минуты штурмующие уже хозяйничали в цехах и лабораториях, заставляя перепуганный персонал ложиться на пол. В этом им замечательно помогала инструкция, доведенная до каждого работника верхушкой корпорации вскоре после той первой попытки захвата. В случае нового нападения не геройствовать, а лежать и не шкнуть. Между прочим, об этой инструкции знали и штурмующие, поэтому почти везде обошлось без крови. Корпорации было невыгодно терять испытанных работников. По той же причине не была слишком уж серьезно воспринята угроза затопления подземелий, хотя на ликвидацию этой опасности и были брошены особые группы. Не составил никакого труда и арест Рашида Исмаилова, Георгия Митрохина, а также нескольких человек из совета директоров корпорации. Сумел уйти лишь мой знакомец Глеб Родионович, начальник охраны подземных лабиринтов, некогда голосовавший за мою ликвидацию. Он ушел не отмеченным ни на каких схемах и планах, известным ему одному путем, и куда скрылся, неведомо. Мелкая, малосущественная помарочка в блестящей работе федералов. Убежден, московские обыватели ровным счетом ничего не заметили. Ну, проехали куда-то зеленые грузовики, ну, провез тягач огромный асфальтовый каток. Дело обыкновенное, зевнуть и забыть. Людные общественные места, служившие входами на территорию корпорации, вроде торгового комплекса на Манежной, знамо дело, были закрыты, и кинологи понукали недоумевающих собак искать в них несуществующие бомбы террористов, оправдывая в глазах толпящихся за оцеплением зевак присутствие вооруженных людей. Да и не могло быть много зевак ночью-то. Очень возможно, что до слуха какого-нибудь позднего прохожего боязливо обходящего по наледи огражденную хлипким барьером разверстую глотку люка на ордынке или варварке, могли донестись из той чугунной глотки далекие, очень далекие звуки автоматного боя, но какой прохожий, находясь в здравом уме, обвинит в услышанном им «та-та-та» автомат, а не отбойный молоток? Воспаленное воображение пришлось бы иметь для этого. Именно воспаленное. А всякое воспаление надо лечить. Обойдет прохожий люк сторонкой и выбросит из головы дикую мысль на свое же благо. Словом, наземная часть операции была проведена умело и увенчалась полным успехом. Поверженный противник и тот отделался малой кровью. Убитых охранников насчитали 5. Позднее под упавшими бронированными воротами нашли 6-го. Убитых инженеров, техников, рабочих и управленцев ни одного. Раненых 18. Среди штурмующих, как уже было сказано, потерь вовсе не было. Один спецназовец получил касательное ранение головы, обрушившимся со стеллажа осциллографом, и остался в строю до конца операции. Итак, под полным контролем федералов оказался подземный завод, не представлявший для них сугубой ценности, и 4 действующих энергогенератора, представлявшие ценность ни с чем не сравнимую. Удачно завершенная наземная часть Вибриона уже сама по себе обеспечивала все операции ограниченный успех. Если бы удалось захватить Гриффин, успех был бы полным. Чем могли бы ответить 4 человека на лунной базе? Единственной угрозой уничтожить кольцо кошачьего лаза, больше ничем. Вряд ли генерал Бербиков воспринял бы как угрозу очевидный блеф. Корпорация не страны, им служат, но умирать за них никто не хочет. Несколько дней переговоров, демонстративное выжидание, осторожный нажим, и 4 на Луне крайней с виду натужно, а на деле с радостью отдадут кошачий лаз в обмен на жизнь и возвращение на Землю. Нечего лазу делать на Луне. Так же и людям, умеющим с ним обращаться, их и вправду не тронут. Они, эти люди, со временем еще подивятся, чего ради они столько времени пахали на какую-то корпорацию.